Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы снова в студии. Это программа «Светлый вечер», ее ведущий Владимир Емельянов.
И Алексей Пичугин.
И наш сегодняшний гость иерей Валерий Духанин, кандидат богословия, проректор по учебной работе Николо-Угрешской духовной семинарии. Отец Валерий, вот мы теперь о смерти говорим, что это не уничтожение, да, а сон. В самом слове «успение» это слышится.
Ну, мы же говорим про покойных людей, усопший.
Именно поэтому нам, христианам, церковь внушает безмерно не скорбить, помня о том, как проходит сон, и человек пробуждается, и также будет в конце с нами всеми. Но пока... Ну, вот, но пока. И все-таки как нам относиться к факту смерти? С ужасом, с надеждой, с упованием на что-то лучшее?
О, ну, вопрос такой, я бы сказал, жизненно важный, хотя вопрос не о жизни, а о смерти, да. Но дело в чем? Дело в том,
как что... Как сказать? Он уже скорее выходит из плоскости богословия в такую житейскую, обычную человеческую.
А это и хорошо, мне кажется.
Да, конечно. Дело в том, что... Ужас и страх, он ничего не решает и ничего нормального человеку не дает. Если ты чрезмерно убиваешься, да, то ты просто вот теряешь силы для жизни. Вот, ну да, Господь забрал человека, да, потому что вот так нужно, что в этот момент наиболее вот человек как раз созрел для вечности. Его душа забирается, но тебя-то Господь оставляет здесь, поэтому чрезмерная скорбь, она, конечно, не богоугодна. Она лишает человека вообще вот активности, жизненных сил и не дает ему реализовывать себя. Поэтому нужно, конечно, полностью это отложить и всегда помнить, что смерть – это всего лишь переход. Вот когда дети, скажем, оставляют родителей и едут учиться куда-то, в каком-то смысле это тоже наступает вот смерть сложившимся отношений, да? Или, скажем, вот родители там, они воспитывали свою дочку, воспитывали, а тут она раз и вышла замуж. Все, она не их. Она для них в каком-то смысле перестала существовать вот в прежнем ее вот понимании. Вот, тоже происходит как бы смерть того, что было.
Угу.
Мы всегда расстаемся с чем-то. Бывает так, что и друзья расстаются, да, вынужденно или не вынужденно, и события какие-то вот поворачиваются так. То есть и смерть – это всего лишь переход. Переход в иную жизнь, когда на время слагается тело. Тело, как наше вот одеяние, когда мы носим какую-то одежду, да? А люди тоже по-разному ведь к одежде относятся. Вот некоторые аккуратно и, так сказать, и почистят, там, стараются где-то не замараться, и такая одежда, она без дыр и дольше служит. А кто-то вот живет так, что везде там трется эта одежда, задевает углами, в грязь падает, и она быстро изнашивается, он вынужден ее слагать. Вот то же самое и с нашим телом, к которому мы все по-разному относимся. И, соответственно, слагаем в разное время. Но слагаем его до определенного момента. Вот тут же святые отцы, они все уже эти вопросы-то рассматривали, отвечали. Вот как мы, когда мы, скажем, просто вот засыпаем, да? Ведь в каком-то смысле сон – это образ смерти. Почему? Потому что мы уходим в какую-то сферу забвения, отключаемся вот от минувшего дня, и утром мы вдруг раз просыпаемся, и как вот что-то новое, раз, вот как свеженькие такие, бодренькие. Ну, у всех по-разному, конечно, бывает, но все равно.
Да, физиологи это вообще по-своему объяснят.
Что-что?
Физиологи это вообще по-своему объяснят.
Ну, физиологи, да, но я говорю о том, что... Вот психологи наблюдали, почему некоторые дети боятся засыпать. Именно потому, что сон воспринимается как своего рода такой вот как бы смерть. То есть день прекращается, понимаете?
Но ребенок же не понимает,
да, что вот это. Да, вот именно.
Это на интуитивном уровне.
То есть это инстинкт,
да,
даже.
Да, то есть не хочется расставаться с бытием этого вот дня, который был.
Mm.
Но потом он, хочет не хочет, все равно проваливается в сон, а утром раз и просыпается. Вот то же самое у нас в плане нашего тела. Мы боимся с ним расстаться, думая, что вот это состояние, оно самое лучшее. Но ведь мы же умираем для того, чтобы воскреснуть в новом теле, в преображенном. Вот как сам Христос, который воскрес в нетленном теле, он проходил через закрытые двери, он не нуждался уже ни в пище, ни в питье, и его тело сияло небесным светом, как сама Пресвятая Дева, которая вот воскресла и явилась тоже в небесном сиянии. К этому призван любой человек, чтобы его тело стало одухотворенным и намного вот более лучшим. Ну зачем нам вот это вот такое вязкое состояние, да, при котором мы болеем?
Нет, оно вязкое состояние? Вот это все, конечно, очень красиво звучит сейчас здесь, в студии, между нами, да, вот тремя, я все время это слово употребляю, тремя коллегами, но ты попробуй это объясни людям, которые охвачены паникой, одновременно ужасом, ступором от того, что вообще рушится то, что было привычно.
Да, в таком случае как раз логические объяснения, они абсолютно не нужны, потому что они не действуют. Угу. И когда ко мне приводят такого вот человека, то я понимаю, что надо просто вот вместе с ним встать вот рядом, поняв его и почувствовав вот его горе, потому что это действительно для него горе, это утрата, скажем, близкого человека. Вот было рядом, и нет, как будто отсекли часть тела.
Да-да.
И в таком случае вот просто надо включиться и сказать, давайте вот мы вместе помолимся, потому что душа родного человека, она жива, бессмертная, и она очень ждет от нас наших молитв. Мы начинаем вместе молиться. Молитва успокаивает человека. Он начинает как собираться, и уже потихонечку вот приходит в себя. Потом, ну, как правило, я стараюсь, чтобы человек вообще включился в жизнь церкви, чтобы он, так сказать, не был там где-то. Из-за чего люди страдают? Из-за одиночества. И мучаются, теряя близкого человека, то он умер, и тоже вот это ощущение одиночества. Но когда человек приходит в храм, он перестает быть одиноким, потому что, во-первых, он встречается с Богом, во-вторых, он встречается со святыми, и, в-третьих, он встречается в каком-то смысле и со своими почившими родными через молитвенное их поминание.
Ну и в самых... все то, что вы сказали, это главное, это важное, но еще, наверное, ему на тот момент, и самое главное, то, что он встречается со священником, с живым человеком, который готов и может ему это правильно все объяснить, разложить по полочкам, а может быть, просто обнять его.
Да, вот, именно так и нужно сделать, потому что более всего человек утешает это вот теплое сердечное отношение.
Ну, священник вообще должен плакать с плачущими, наверное.
И радоваться с радующимися.
Ну, да, безусловно. Но мы...
Я хочу рассказать, знаете, какую историю? Она тоже имеет отношение к нашему разговору. Я когда был сильно помоложе, я теперь уже в таком возрасте, что мне даже полюбил так говорить. Вот. Мне совсем было немного лет. Я учился в медицинском училище. Вообще собирался стать врачом, честно говоря, в свое время. Но просто жизнь по-другому как бы развернулась, сложилась. И сложилась так, как сложилась. И слава Богу за все. И я с увлечением... Для начала просто вот меня послали на практику в отделение реанимации, а потом я просто остался там, ну, как бы сказать, подрабатывать. Это были какие-то сущие копейки, но мне было чрезвычайно интересно, как это происходит. Чудо возвращения человека из смерти к жизни. И все это еще накладывалось на первое чтение Евангелия. И вообще вот эта вся именно живая работа. Не просто терапевтическое лечение. Да, там выписали рецепт, прописали таблеточки, все, отправили домой, пошел там, рецепт, в смысле, карточку заполнил, сдал в регистратуру, и все. А здесь вот настоящее живое дело. И плюс еще, конечно, юношеский романтизм, увлечение этой профессией. Вот, и был там... замечательный заведующий отделением, его, к сожалению, уже нет в живых, царство ему небесное, Михаил Николаевич, такой врач. Вообще реаниматологи не очень долго живут, как это ни странно. И я несколько раз наблюдал, как он... Ну, естественно, в отделении реанимации со смертью сталкиваешься каждый день. Ну, это факт. И я несколько раз наблюдал, как он выходил и довольно сухо, в двух-трех фразах, сообщал об этом родственникам. Меня это как-то вот в... Все, и он это все говорил, объяснил, куда им пройти, а в реанимацию дверь, она изнутри закрывается, и туда попасть со стороны невозможно. Я как-то вот так вот внутренне очень возмущался, думал, ну как же так можно, вот у людей горе, надо с ними там вот просто поговорить там и все такое прочее. И однажды я набрался наглости и задал ему этот вопрос и спросил Михаила Николаевича, ну как же так, вот вы приходите, просто 2-3 сухие фразы говорите и уходите. Он говорит, ты понимаешь, если я буду с каждым родственником говорить об этом, я просто однажды не выйду на работу. А меня ждут мои пациенты. А для того, чтобы с ними поговорили об этом, я их отправляю в церковь. И вот для меня этот вопрос закрылся раз и навсегда. А поначалу я был очень возмущен. Почему это он так вот, ну, на мой взгляд, равнодушно, что ли, к этому относился?
Ну вот самое интересное, вы как раз предвосхитили мой ответ, потому что я как раз и говорил, хотел сказать об этом, что его-то задача какая? Его задача — вернуть человека к жизни. Он сделал самое главное, а что-то там объяснять подробно, да, и какие-то эмоции показывать, да, или соучаствовать людям — это не его задача. И ему не нужно себя, вот, так сказать, ну, расточать на все это. Угу. Он специалист, который помогает спасать людей. Он их выводит из того света обратно, и он делает самое главное. Поэтому я думаю, что в любом случае все родные будут ему благодарны, а дальше вот уже действительно
священник. Вот какую фразу он сказал. Это не моя работа, это работа священника.
А, ну вот.
Вот, да. Ну, вот такая вот история.
Дело в том, что священнику... Вот я раньше этого не понимал. И даже не видел, и не мог, так сказать, ощутить, потому что я не был священником, да. Но когда стал священником, то вот яркая такая черта, вот разница очевидная. Когда ты до священства говоришь с людьми и пытаешься вот соучаствовать в их беде, и когда ты уже стал священником, и у тебя уже какое-то вот иное восприятие, и чувствуется, что вот благодать Божия, она помогает понимать ситуацию, она помогает входить правильно вот в положение человека и давать ему то, что нужно. То есть даже вот не столько ты действуешь, сколько вот Господь действует через тебя. И в этом смысле, конечно, священник, он, понимаете, он не психотерапевт, чтобы он манипулировал там какими-то психологическими знаниями. Вот самое главное — это помочь человеку вот, открыть свое сердце благодати Божией. А Божья благодать, она уже утешит на самом деле.
Сама будет действовать,
да? Она сама подействует так. И таинство исповеди — это тоже надо понимать, что это не просто вот беседа, да, пространная там какая-то психотерапия, терапевтическое. И таинство исповеди помогает тогда, даже когда не очень много говорится. То есть мы ждем какого-то вот вербального, подробного общения, а на самом деле человек может, и священник может не очень много там советов дать, а все равно таинство действует незаметно вот для самого человека, и проходит время, он уже совсем иной. Он становится сильным и вот так вот эмоционально не реагирует уже, да, то есть он по-новому смотрит на жизнь.
Вы знаете, у меня такой вопрос. Все чаще у нас же воспринимается участие церкви в жизни человека, будь то крестины, будь то отпевание, будь то поход за святой водичкой, но это все в русле традиции. Как таинство крещения, ну, обычно людьми не воспринимается. Надо принести ребенка в церковь, потому что так делали мама, папа, бабушка, дедушка, ну и вообще как-то мы вроде русские люди должны крестить ребенка. Человек умирает, мы же русские люди, надо отнести в храм его отпеть. Я думаю, что вам, как священнику, который часто приходится сталкиваться с отпеванием людей нецерковных, а при этом... Часто ли их родственники обращаются к вам за каким-то советом?
Ну, по-разному бывает. Но я сразу поясню, что я все-таки не приходской священник, вот, а священник семинарский. И
ну,
поэтому,
я понимаю, но
да,
все равно,
но,
наверное,
какая случается? Ситуация, что среди родных тоже разные реакции, кстати, вот и на смерть близкого, да, и у кого-то бывают это какие-то запредельные эмоции, а у кого-то, ну, так сказать, они ожидали, что поскорее бы он там умер, понимаете?
И ну, вот, бывает это, да. Кстати, и с благими побуждениями продиктовано, а вот мучается человек, скорее уж бы отмучился.
Да, но моя задача как священника постараться вот любого такого человека все-таки попытаться как-то к храму обратить. Но бывает так, что у кого-то душа вообще закрыта, он не особо расположен. Ну и что тут ему как бы доказывать, да? Он пришел, чтобы там отпели, для него это просто какой-то обряд. Но я же понимаю, что почивший-то не виноват, что к нему относятся так его родные. То есть в любом случае надо отпевать, вот, надо совершить вот эти чины последствия. Слава богу, что они хотя бы, вот, родные, не забыли про этот обряд, как они это называют. Вот. А дальше, конечно... Вот беседуешь с ними, но часто сама жизнь, она их заставляет обращаться. Вот часто же как бывает? Приходит опять и говорит, что вот мне снится покойный или чего-то просит. Я, конечно, к снам очень критичен, вот я лично к снам. Но иногда бывают такие там прям интересные наблюдения, что когда... Вот особо никто не молится, и почивший не был особо там воцерковленный человек. И вот он говорит во сне, что ему там жарко, что он хочет пить. Понимаете?
Ну, ведь это тоже можно отнести на компетенцию психиатрии.
Ну да, может и так быть, может быть и по-другому. Но что наблюдается? Когда вот этим людям говоришь, что... А ты вообще вот молился там о почившем? Ты заказывал ли поминание вот, на литургии и участвовал ли в панихидах о нем? Оказывается, нет. И когда этот человек участвует и молится, то вот эти сны у него проходят. То есть почившие родственники перестают являться. Но я говорю просто вот как мы используем эти вот ситуации, да, чтобы человек все-таки про Бога не забывал.
Отец Валерий, я вас перебью, простите, но не очень много времени остается, а спросить еще хочется довольно много. А вообще, скажите, пожалуйста, почему церковь критически относится ко снам, к любым, а многие святые отцы прямо пишут: «Не рассказывайте о снах».
Верно. Есть даже у одного святого такого, блаженный Диодор Фатикийский, у него произведение называется «О добродетели неверования никаким снам». То есть не верить снам – это добродетель на самом деле. То есть почему? Потому что сон – это вот состояние нами неконтролируемое, а мы люди несовершенные. И кто нам подает какие-то вот образы во сне? Большой вопрос. Если ты, конечно, помолился, вот там, то может сон тебе прийти спокойно, но ведь ты же себя не контролируешь, и враг может подбросить какие-то образы, которые, если ты начнешь вот их объяснять, сновидение себе, что вот этот сон значил то, вот это, они у тебя будут регулярно идти, и каждая ночь будет превращаться у тебя в такую вот какую-то загадочную притчу, которую ты будешь пытаться разгадывать, и поэтому выстраивать свою жизнь. И человек в итоге ориентируется на какую-то вот свою фантазию, на иллюзию, и забывает, ну, даже иногда про здравый смысл. Вот я не хочу эти случаи даже рассказывать. Мне приходят люди и говорят, что вот во сне мне было то-то и то-то. Это значит, что мне вредит моя соседка или мои соседи. Вот, это очевидно. Он уверен в этом, понимаете, что соседи вредят. А сон ему как откровение. Но в итоге такой человек, он... вот он оказывается как бы заключен вот внутрь вот этого искушения, он там сидит, наблюдает эти картинки, и вот как под каким-то колпаком. Ну все, это беда просто, он теряет ориентацию. Его пытаешься выводить, что никаким снам вообще нельзя верить. Святые отцы говорили, что, конечно, да, вот есть три вида снов. То есть, во-первых, бывают от Бога, но очень редко. То есть это святым людям. Как в Евангелии мы читаем, что Иосифу, да, бручнику ему там... возвещают, чтобы они бежали в Египет. Почему? Потому что хотели погубить Бога-младенца по поручению царя Ирода. Очень редко это святые. Мы не святые, это надо сразу признать. Затем второй вид, который 95%, наверное, может и 99% снов, это от нашего естества, от нашей природы. То есть сны — это перемешанные наши какие-то чувства, надежды наши, когда мы чего-то желаем, или разочарование. И вот это все в калейдоскоп таких вот образов выражается, и мы рассматриваем во сне, да, и не можем понять. А есть еще третий вид снов — это сны, конечно, по внушению падших духов. это демоны вкладывают какие-то вот сновидения.
Это человеку снятся кошмары, наверное.
Ну, не только.
Это я просто тогда не знаю, вот чем объяснить свое сегодня приподнятое утро. И, в общем, у меня целый день проходит в таком приподнятом настроении, просто в хорошем настроении, не в эйфории. То есть я как бы прекрасно все, так сказать, контролирую и понимаю, что происходит вокруг меня и что происходит со мной. Но вот мне сегодня приснился такой сон, от которого я проснулся просто с улыбкой, с радостью. И я тут же вспомнил, и мне очень хотелось об этом рассказать, потому что он был связан с вкусовыми ощущениями, может быть, с ощущениями вкусовыми из детства. Но вот я вспомнил о том, что церковь критически относится ко снам, а святые отцы говорят: не рассказывайте снов.
Вы нас пытались заинтриговать, и теперь не хотите рассказать.
Свой сон?
Да.
Нет, мы... церковь критически относится ко снам, святые отцы говорят, не рассказывай. А мне кажется, просто достаточно того, что я вот целый день провожу в приподнятом настроении, в радости.
Вы знаете, может быть, просто в этом сне действительно какая-то вот добрая детская память проснулась, потому что очень многое мы забываем. Вот забываем, оно где-то лежит в каких-то складах нашей памяти, непонятно где, а сон снимает вот эти вот запоры, вдруг раз что-то всплывает, и радостно потому, что это сон именно вот из детства, да, что-то. А детство, оно всегда радостное, оно такое легкое, и всегда какая-то вот улыбка действительно и отрада в душе. Но рассказывать, я думаю, действительно не надо, потому что люди очень падки на сновидения, на вот пророчества и прочее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Валерий Духанин, кандидат богословия и проректор по учебной работе Николо-Угрешской семинарии сегодня у нас в гостях в преддверии праздника Успения Пресвятой Богородицы. Говорим как и о празднике Успения, так и вообще о отношении человека к смерти, поскольку Успение тесно взаимосвязано с этим явлением, несмотря на то, что мы не можем говорить об Успении Богородицы как о, безусловно, ее кончине, но все-таки кончине земного пути, что ждет любого человека. Вот. Ну, давайте, наверное, в конце, в последней части нашей программы все-таки вернемся к празднику. Тем более, вот он уже совсем скоро, на днях, в это воскресенье будет. Какие-то есть особенности церковные, церковной службы в этот день, на которые стоит обратить внимание?
А я, Лёшин, вопрос продолжу и спрошу, а как человеку, вот, простому мирянину, встретить этот праздник?
Ну, конечно, самое главное – это прийти в храм и постараться причаститься святых Христовых тайн. А для этого надо исповедоваться, то есть постараться расстаться вот с теми грехами, которые накопились. Ведь празднику Успения предшествует пост, двухнедельный пост в честь вот, Божией Матери. И, ну, я надеюсь, что многие, в общем-то, проходили этот пост, да. И в конце поста самое-то вот главное, это когда мы причащаемся Господу Иисусу Христу. Вот. Ведь, к сожалению, что мы часто наблюдаем? Что люди вот церковные праздники начинают воспринимать в чисто каких-то народных традициях. Да? Вот даже когда говорится там вот три спаса, да, там, яблочный, медовый и ореховый. Вот, кстати, да, после Успения ореховый спас, потому что считается, что вот орехи созревают к 29-му августа, то есть сразу...
Особенно после... у нас в Подмосковье.
Да, ну не знаю, как в Подмосковье. Вот. Но народ, как правило, церковные праздники тоже приурочивал каким-то вот природным таким явлением. И раньше считалось, что до Успения нужно... Вот жатва, она до Успения, после Успения озимы надо сажать. И действительно начинали там и орехи, и грибы, и ягоды собирать. Но ведь не в этом-то суть праздника. Не в том, что он там ореховый, 20, следующий день ореховый спас, да, или там еще чего. А суть в том, чтобы вот... быть причастным хотя бы чуть-чуть вот той благодати, которой причастна Пресвятая Дева, да, которая являет нам Господь. Вот, и поэтому нужно прийти вот в этот храм, постараться вот сердцем воспринять все совершающееся. И в нашей русской традиции сложился такой очень интересный чин, ну, он называется как чин погребения вот Божьей Матери, да, когда во время богослужения выносится плащаница и крестным ходом обходит, плащаница с образом Пресвятой Девы, и крестным ходом обходит вокруг храма, потом вот все прикладываются и помазуются святым елеем, а этому еще предшествует чтение особых статей. То есть вот действительно успение всегда в церковной традиции, особенно в нашей русской традиции, выделялось. Вот. На что ориентировался этот чин? На то, что сами апостолы, они тело Пресвятой Богородицы сопровождали в Гефсиманию. И вот было тоже такое предание о том, что один из иудейских священников, Афония, он, возмутившись, решил опрокинуть вот одр, на котором покоилось тело Божьей Матери. Но едва он прикоснулся, как ангел отсек ему руки. Тогда он раскаялся и понял, что здесь подлинная божественная сила. И когда он принял своим сердцем Христа, то руки его исцелились, он опять обрел их. И вот такое чудо удивительное, которое подтверждало, что Божья Матерь, она действительно вот обитель небесного света. И мы в этом чине погребения, мы как бы становимся тоже вместе с апостолами. Мы сопровождаем Пресвятую Деву во время крестного хода, когда полагается в центре храма плащаница. И тоже вот мы приобщаемся вот этому удивительному таинству Успения Божьей Матери, которое во многом является именно Богородичной Пасхой, потому что Пресвятая Богородица, она воскресла, она с телом, и с телом нетленным, и в то же время она вместе вот с каждым из нас, когда мы к ней обращаемся в молитвах.
Спасибо. Время нашей программы подошло к концу. Мы поздравляем вас всех, дорогие слушатели, с замечательным праздником Успения Пресвятой Богородицы. И этот праздник, и следующий за ним Спас, Ореховый Спас, как мы сегодня тоже вспомнили. В общем, заканчивают это календарное лето, что грустно. Мне кажется, оно было неплохим. Надеюсь, по крайней мере, у вас тоже, дорогие слушатели, оно было хорошим.
Ну, в таком случае, наверное, следует закончить, и я продолжу твое такое небольшое сожаление. Один из последних дней этого календарного лета с нами провел иерей Валерий Духанин, кандидат богословия, проректор по учебной работе Николы Угрешской духовной семинарии. Спасибо вам большое.
Спасибо большое. Всего доброго.
Программу для вас провели Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин. Будьте здоровы.
До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».